Глава 48. «Чужеземцы живут там, Андзинсан», — самурай показал вперед. Блэкторн напряженно всматривался в темноту, ощущая, как душен и знойен воздух. «Где? В этом доме? Там?» «Да, это здесь, прошу прощения. Вы видите?» Еще одно скопление домишек и узких улочек в 100 шагах перед ними за клочком голой болотистой земли. Над всей местностью возвышается большой дом, смутно выделяясь на черном небе. Блэкторн некоторое время осматривался, выискивая хоть какие-нибудь ориентиры и отмахиваясь от налетающих на него насекомых. Вскоре после первого моста он совсем запутался в этих лабиринтах. Они двигались по многочисленным улицам и проулкам, сначала в сторону берега, забирая к востоку через мосты и маленькие мостики, потом повернули севернее вдоль берега ручья, который петлял по окраинам города. Местность здесь была низменная и сырая. Чем дальше от замка, тем хуже становились дороги, беднее жилища. Люди, которые попадались навстречу, вели себя подобострастно. Все реже пробивалось сквозь сёдзи мерцание света. Эда представлял собой сплошной массив деревень, разделенных дорогами и ручьями. Здесь, на юго-востоке города, почва была заболочена, дороги утопали в грязи. Зловоние заметно усиливалось. Миазмы гниющих водорослей, фекалий и листых отложений перебивались резким сладковатым душком, который показался Блэкторну странно знакомым. «Вонь, как на рыбном рынке Биренсгейт». «Во время отлива», — пробормотал он, прихлопнув на щеке очередного москита. Все его тело стало липким от пота. Тут он услышал приглушенный расстоянием отрывок разухабистой морской песни на голландском, и все его недовольство исчезло. «Винг!» Сразу повеселев, он заторопился на звук голосов. Факельщики заботливо освещали ему дорогу, самураи торопились следом. Подойдя ближе, он увидел одноэтажное строение, частично в японском, частично в европейском стиле. Оно возвышалось на сваях, было огорожено высоким покосившимся бамбуковым частоколом, обозначающим границу участка, и казалось новым по сравнению с хижинами, сгрудившимися вокруг него. Ворот в заборе не было, только маленькая щель, крыша из соломы, передняя дверь очень прочная, стены толстые, на окнах ставни, похожие на голландские. Повсюду из щелей струился свет. Пение и веселая болтовня в доме стали слышнее, но голосов он еще не узнавал. Каменные плиты вели через неухоженный сад прямо к ступеням веранды, где у входа был привязан короткий флагшток. Блэкторн остановился и рассмотрел его. Небольшой, сшитый вручную флаг Нидерландов висел тряпкой. При виде его сердце Блэкторна забилось чаще. Передняя дверь резко распахнулась от толчка, на веранду легла полоса света. У порога появился пьяный Баккус ван Нек с полузакрытыми глазами, споткнулся, стащил гульфик и стал мочиться высокой изогнутой струей. «Ах!» — выдохнул он с наслаждением. «Что может быть приятнее?» «Что такое?» — по-голландски окликнул его Блэкторн от ворот. «Почему не пользуешься парашей?» «А?» — Ван Нек близоруко мигал, всматриваясь в темноту и не видя Блэкторна, который стоял под факелами. «Бог мой, самурай!» — он ворча собрался с силами и отвесил неуклюжий поклон в пояс. «Гамен насай, самурай, сама! Итибан гамен насай всем обезьянам сама!» Баккус выпрямился, выдавил из себя болезненную улыбку и пробормотал почти еле слышно. «Видно, я здорово пьян!» «Показалось мне, что этот негодяй, этот сукин сын, говорит по-голландски. Гамен насай, не?» Он привалился к стене, почесываясь и что-то нашаривая в гульфике. «Эй, Баккус, ты не придумал ничего лучше, чем гадить у себя в доме?» «Что?» Ван Нек вздрогнул, огляделся кругом и слепо уставился на факелы, изо всех сил пытаясь что-нибудь рассмотреть. «Капитан!» — выпалил он. «Это вы, капитан? Черт бы побрал мои глаза, ничего не вижу! Капитан, ради бога, это вы?» Блэкторн захохотал. Старый друг казался таким беззащитным, неодетым, таким глуповатым со своим свисающим членом. «Да, это я!» Потом он обратился к самураям, наблюдавшим за этой сценой с плохо скрываемым презрением. «Маты Кудасай, подождите меня, пожалуйста. Хай, Андзинсан». Блэкторн подошел ближе и в падающем из двери свете разглядел раскиданный повсюду мусор. Он брезгливо скинул сандалии и взбежал по ступенькам. «Эй, Бакус! Ты стал еще толще, чем перед отплытием из Роттердама, верно?» Блэкторн тепло похлопал старого приятеля по плечу. «Боже мой, это правда вы?»
«Ну, конечно, я.
Мы давно уже считаем вас мертвым!» Ван Нек подошел и потрогал Блэкторна, желая удостовериться, что не спит.
«Боже мой, ты услышал мои молитвы! Капитан, что с вами случилось? Откуда вы взялись? Чудеса! Это и правда вы? Да, да! Теперь, пожалуйста, заправь свое хозяйство в гульфик и давай зайдем в дом», — ответил Блэкторн, помня о сопровождающих его самураях. «Что? Ох, о, извините, я...» Ван Нек поспешно привел себя в порядок, по щекам его побежали слезы. «О, боже, капитан! Я думал, этот джин опять вытворяет со мной свои шуточки. Пойдемте, но дайте мне сначала предупредить их, а?»
Покачиваясь, он зашагал в дом, хмель от радости сразу улетучился. Блэкторн шел за ним. Оставив дверь открытой, Ван Нек закричал, перекрывая хриплое пение. «Ребята, посмотрите, кого привел нам рождественский Дед Мороз!» Он хлопнул дверью, закрыв ее за Блэкторном, чтобы усилить эффект. Наступило молчание. Блэкторну потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к свету. Он чуть не задохнулся от смрада, стоявшего в комнате. Все в изумлении уставились на капитана, как на какое-то дьявольское отродье. Потом удивление прошло, и на него обрушились крики радости, приветствия. Все его тискали, хлопали по спине, и все говорили наперебой: «Капитан, откуда вы? Выпейте-ка! Боже, разве такое может быть? Черт-те что! Я так рад вас видеть! А мы вас мертвым считали! Бросьте, у вас все нормально! Ну, в основном-то выметайся со стула, гад, сама! Капитану самый лучший! Эй, Грогу, ну-ка быстро, черт возьми! Мои проклятые глаза сейчас лопнут, если я не пожму ему руку!» Наконец Винг завопил. «Погодите, ребята, вы не даете ему слова сказать. Стол капитану и выпить, ради бога! Сдается мне, он был самураем!» Кто-то протянул Блэкторну деревянный кубок. Он сел на расшатанный стул, все подняли бокалы, и на него опять посыпались вопросы. Блэкторн огляделся. Комната, которую освещало несколько свечей и масляных ламп, была заставлена скамьями, грубо сколоченными стульями и столами. На грязном полу огромный бочонок саке. На одном из столов грязные тарелки с полупрожаренным мясом, облепленным мухами. Шесть неопрятно одетых женщин встали на колени, поклонились и попятились к стене. Его команда, сияя, ждала, когда он начнет рассказ. Кок Сонг, помощник боцмана и главный канонир Йохан Винг, немой Соломон, Юнга Крок, парусный мастер Гинсель, главный купец и казначей Бакус Ван Нек и, наконец, Ян Ропер, еще один купец, сидевший, как всегда, в сторонке с кислой улыбкой на худом, строгом лице. «Где адмирал?» — спросил Блэкторн. «Умер, капитан, умер!» — ответили все шестеро, перекрикивая друг друга. И в этом гвалте ничего нельзя было понять, пока Блэкторн не поднял руку.
«Бакус, говори ты». «Он умер, капитан. Так и не выбрался из погреба. Помните, он болел? После того, как вас увели той ночью, мы услышали, как он задыхается в темноте. Так, ребята?»
Хор голосов ответил утвердительно, и Ван Нек добавил.
«Я сидел рядом с ним, капитан. Он хотел пить, но воды не было. Он задыхался и стонал, не знаю, сколько времени. Мы все были до смерти напуганы, но, в конце концов, задохнулся и отдал Богу душу». «Это был ужасен, капитан!» — Ян Ропер добавил. «Да, ужаснее некуда. Видно наказание Божье».
Блэкторн всматривался в лица, переводя взгляд с одного на другого.
«Кто-нибудь подошел к нему? Попытался помочь?» «Нет, нет, ох, нет!» — это простонал Ван Нек. «Он просто хрипел! Его оставили в яме вместе с японцем. Помните его? Тот, что пытался утопиться в параше. Потом господин Оми приказал самураям вынести Спилбергена наружу, и они сожгли его труп, а тот несчастный япошка так и остался внизу. Господин Оми просто кинул ему нож, и он вспорол себе живот, и его чертовы кишки развалились по всему погребу. Вы помните его, капитан?»
«А что с Мацукером?»
«Лучше ты расскажи, Винг». «Малыш с крысиным лицом сгнил, капитан», — начал Винг. Остальные загомонили, вставляя подробности, излагая историю на свой лад. Крик стоял до тех пор, пока Винг не взревел. «Баку спросил меня рассказать, так заткнитесь ради бога! Потом все выложите по очереди!» Голоса стихли, и Сонг подбодрил. «Валяй, Винг!» «Капитан, у него начала гнить рука. Он был ранен в той схватке. Помните драку, когда вас утащили?» «Боже мой, кажется, это случилось так давно. Рана загноилась. Я пустил ему кровь на следующий день. Потом еще через день, а рука почернела. Я предложил вскрыть рану или вообще отнять руку. Говорил 100 раз, мы все ему говорили, но он не слушался. На 5-й день рана стала смердеть. Парни держали его, а я срезал большую часть того, что гнило, но толку не добился. Я знал, что это не поможет, но кое-кто считал, что попробовать стоит. Несколько раз приходил этот негодяй, желторылый лекарь, но ничего не смог сделать. Крысеныш протянул еще день или два, но гневица взяла свое, и он начал буйствовать в бреду. Перед тем, как он отдал концы, нам даже пришлось его связать». «Это правда, капитан», — подтвердил Сонг, смачно почесываясь. «Мы должны были его связать». «А что стало с телом?» — спросил Блэкторн. «А нет, несли его на гору, и там сожгли. Мы хотели устроить ему и адмиралу настоящее христианское погребение, но они не дали. Сожгли их!» Наступила тишина. «Вы так и не выпили с нами, капитан!» Блэкторн поднес кубок ко рту и попробовал. Сосуд был такой грязный, что его чуть не стошнило. Сивушный спирт ожег ему горло. Запах немытых тел и пропотевшего нестиранного белья вдруг ударил ему в нос. «Как грок, капитан!» — горделиво осведомился Ван Нек. «Отличный, отличный. Расскажи ему, Бакус, расскажи!» «Ну, мы нагнали уже целую бочку». Ван Нек излучал самодовольство, остальные тоже сияли. «Рис и фрукты, залитые водой, бродят около недели, а потом немного колдовства, и пожалуйте вам!» Толстяк захохотал и с удовольствием почесался. «Конечно, хорошо бы выдержать его годик-другой, но мы выпиваем его быстрее, чем...» Он не договорил. «Вам не по вкусу?» «О, прости, грог замечательный», — Блэкторн заметил вошь в редких волосах Ван Нека. Ян Ропер спросил вызывающе: «Ну, а вы, капитан? У вас все прекрасно, не так ли? Как идут дела?» Посыпался град вопросов, и тут же иссяк, когда Винг гаркнул: «Дайте же ему возможность сказать!» Тут прорезался счастливый голос. «Боже, когда я увидел вас у двери, капитан, то чуть не принял за одну из этих обезьян. Честно-честно!» — раздался одобрительный гул голосов. Ван Нек прервал его. «Это правда, проклятые кимоно, вот ж глупость! Вы похожи на женщину или на одного из этих полумужчин, гнусные садомиты, черт побери! Среди японцев полно мужеложцев, ей-богу! Один все бегал за кроком!» Крики и похабные шуточки перебили Ван Нека. «Вам нужна человеческая одежда, капитан. Послушайте, мы же принесли сюда весь ваш гардероб. В этом мы приплыли на Эразме. Они отбуксировали его сюда и разрешили нам взять с собой на берег одежду. Ничего, кроме нее. Мы прихватили и вашу, они позволили. И сохраняем ее для вас. Там целый мешок вещей, все ваше морское платье. Сонг, сходи за ним, а? Конечно, схожу, но попозже. А, Бокс, мне не хочется ничего пропустить». «Ладно уж». Тонкая усмешка Яна Ропера показалась Блэкторну очень ехидной. «Мечи, кимоно, все как у настоящего язычника. Может, вы теперь вообще предпочитаете все языческое, а, капитан? В их одежде прохладнее, удобнее, чем в нашем платье», — смутился Блэкторн. «Я уже и забыл, когда одевался по-другому. Столько всего случилось. Мне давали носить только кимоно, вот я и привык. Никогда по-настоящему об этом не задумывался. Нет, правда, их одежда намного удобнее». «А мечи настоящие?» «Да, конечно, почему им не быть настоящими?» «Нам они не дают оружия. Никакого оружия», — Ян Ропер, казалось, злился. «Почему вам разрешают его носить? Словно какому-то самураю». Блэкторн расхохотался. «Ты не изменился, Ян Ропер, не так ли? Все такой же святоша. Ну, всему свое время, мы еще поговорим о моих мечах. А сначала хорошие новости для вас. Послушайте, скоро мы снова выйдем в море». «Боже мой, что вы имеете в виду, капитан?» — оторопел Винг. «Именно то, что сказал». Грянул рев ликования. На Блэкторна вывалили новый ворох вопросов и восклицаний. «Я говорил, что мы выберемся! Я говорил, что Бог на нашей стороне! Дайте ему сказать! Пусть капитан расскажет!» Наконец Блэкторн поднял руку. Он показал на женщин, которые стояли на коленях, не смея шелохнуться и словно бы съежились, когда на них обратили внимание. «Кто они? Сонг рассмеялся. «Это наш подстилки, капитан. Шлюхи и дешевые, ей-богу, стоят не больше пуговицы в неделю. Тут рядом их целый дом, еще много в деревне».
«Они свиристят, как горностаи», — вмешался Крок,
а Сонг возразил. «Они хоть маленькие и болтливые, но зато здоровые, никакого сифилиса. Не хотите ли размяться, капитан? У нас у всех свои койки, мы не обезьяны, у каждого своя койка и комната».
«Попробуйте толстозадую Мэри, капитан, она как раз для вас», — предложил Крок. Всех перекрыл голос Яна Ропера.
«Капитан не хочет ни одной из наших шлюх, у него есть своя». «Так, капитан?» — все оживились. «Правда, капитан? У вас есть баба? Ну, расскажите нам, а? Эти макаки заткнут за пояс всех красоток Старого Света, не так ли?»
«Расскажите нам о своих шлюхах, капитан!» Сонг опять почесал искусанное ушами место.
«Тут можно много чего рассказать, но это дело личное. Чем меньше ушей, тем лучше, не так ли? Отправьте куда-нибудь своих женщин, и мы поговорим более откровенно». Винг ткнул в них большим пальцем. «Проваливайте! Хай!»
Женщины поклонились, пробормотали слова благодарности, извинились и вышли, тихонько закрыв за собой дверь.
«Сначала о корабле. Это невероятно. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали, и поздравить. Когда мы вернемся домой, я потребую, чтобы вам утроили наградные за ваши старания, а эти деньги составят...»
Он осекся, заметив, что все удивленно смотрят друг на друга. «В чем дело? Про что это толкует капитан?»
Ван Некс конфужно признался. «Это не мы, капитан. Это сделали люди короля Таранаги. Все они. Винг только показывал, что да как, а мы ничего не делали».
«Что?
Нас не пускали на борт сначала. Кроме Винка, на борт не пускали никого. А он поднимался туда раз в 10 дней или около того. Мы ничего не делали».
«Только один он», — подтвердил Сонг. «Йохан показал им».
«Но как ты объяснялся с ним, Йохан?»
«А есть один самурай, который говорит по-португальски. Так мы с ним и объяснялись. Довольно прилично понимали друг друга. Этому самураю, Сато Сама, было поручено заниматься кораблем, когда мы оказались здесь. Он спросил, кто из нас моряки. Мы назвали Гинселя, правда, он больше по парусной части, меня и Сонка, который самый плохой кок из всех».
«Заткнись, ради бога, Крок. Паршивец, ты не выучился стряпать на берегу, так устроился на корабль, ей-богу. Перестаньте вы оба», — велел Блэктон. «Продолжай, Йохан».
Винг продолжал. «Сато Сама спросил меня, что с кораблем. Я объяснил ему, что корабль надо килевать и чистить, а также ремонтировать. Сказал им все, что знал, и они занялись судном. Они неплохо справились с келеванием, почистили дно, выскребли его, как дом какого-нибудь принца. Самураи командовали, остальные обезьяны работали, как каторжные, сотни этих садомитов. Черт побери, капитан, вы никогда не видели таких работников».
«Это верно», — согласился Сонг, — «работали они, как каторжные. Я делал все, что мог до того дня». «Боже мой, капитан, вы правда думаете, что нам позволят отплыть?»
«Да, если мы будем терпеливы, если того захочет Бог, капитан, только тогда».
«Да, может быть, ты и прав»,
— протянул Блэкторн, подумав. «Ну и что с того, что Ропер фанатик? Он нужен мне, все они нужны, и помощь Бога».
«Верно, помощь Бога нам не помешает», — он повернулся к Винку. «А как днище?»
«Чисто и гладко, капитан. Они сделали все даже лучше, чем я мог подумать. Эти негодяи мастеровиты, как лучшие плотники, корабелы и канатчики в Голландии. Такелаж в порядке, полностью, паруса. Полный набор смастерили из шелка, прочного, как парусина, и запасной. Сняли наши и точно скопировали, капитан. Пушки в полном порядке, лучшего не пожелаешь, и все снова на борту, там же и порох, ядра. Судно готово отплыть с первым приливом, и даже ночью, прямо сегодня, если потребуется. Конечно, оно еще не проверено на ходу, мы не знаем, как поведут себя паруса, если ветер усилится или нагрянет шторм, но я готов биться об заклад, заложив свою шкуру, что обшивка так же крепка, как в момент спуска на воду в Зёйдерзее. Даже лучше, потому что дерево выдержано, слава богу».
Винг перевел дыхание. «Когда мы выйдем в море?»
«Через месяц или около того».
Они подталкивали друг друга локтями, переполненные радостью, и шумно провозглашали тосты за капитана и за Эразм.
«А что вражеские корабли?» «Есть какие-нибудь поблизости?» «Как насчет добычи, капитан?» — полюбопытствовал Гинсель. «Полно. Ты о таком и не мечтал. Мы разбогатеем». Новые крики радости. «Как раз вовремя. Разбогатеем? Да, я куплю себе замок. Боже мой всемогущий, когда я вернусь домой? Разбогатеем! Молодец, капитан!»
«Перебить кучу попистов? Хорошо», — процедил Ян Ропер. «Очень хорошо».
«Какой у вас план, капитан?» — задал вдруг вопрос Ван Мэг. И все сразу замолчали. «Я перейду к этому через минуту. У вас есть охрана? Вам разрешают ходить, когда и куда захочется?» Винг быстро начал. «Мы можем свободно передвигаться по деревне, но, может, на поллиги вокруг нее. Но нам нельзя выходить в Эда и пересекать мост», — возбужденно перебил Сонг. «Расскажи ему о мосте, Йохан». «О, ради бога, я как раз и собирался сказать о мосте. Сонг, ради бога, не прерывай! Капитан, вот там, в полумиле к юго-западу отсюда, есть мост. На нем пропасть всяких надписей. Вот до него нам и можно топать. Дальше заходить нельзя. Кинзиру! Ей-богу, как говорят самураи. Вы понимаете, что значит кинзиру, капитан?» Блэкторн кивнул. «А так мы можем ходить куда вздумается. Но только до ограды. Эта ограда кругом, на расстоянии полумили. Боже мой, даже не верится. Скоро домой. Расскажи ему о лекаре. Самурай прислал нам однажды лекаря, капитан. Нас заставили раздеться, и он нас осматривал. Но впору обделаться, когда какой-нибудь негодяй туземец глазеет на тебя голову. Больше, капитан, они не докучали нам, разве что... Эй, не забывай! Лекарь дал нам эту чертову молотую траву под названием ча. Ее надо заваривать горячей водой, чистой помой. Мы ее выкинули. Когда болеем, старина Йохан пускает нам кровь, и все в порядке». «Верно», — кивнул Сунг, — «мы выбросили этот ча». «Ну, вот так и было, за исключением. Здесь нам повезло, капитан. Не то, что сначала». «Это верно. Сначала. Скажи им про инспекцию, Бакус. Я собираюсь к этому перейти. Ради бога, потерпите, не сбивайте. Как я могу что-то рассказать, если вы все молотите языками? Налейте мне выпить!» — взмолился Ван Нек и продолжал. «Каждые несколько дней сюда приходят самураи. Мы выстраиваем снаружи, а они нас пересчитывают. Потом дают нам мешки с рисом и деньги, медную мелочь. Этого хватает на все, капитан. Мы меняем рис на мясо и другую снеть, фрукты и все остальное. И женщины делают все, что мы хотим. Сначала мы... Но так было не все время. Расскажи ему, Бакус». Ван Нек сел на пол. «Боже, дай мне силы!» «Что, плохо тебе, бедняга?» — заботливо проворковал Сонг. «Лучше бы не налегал на спиртное, а то опять допьешь до чертиков, а? Он раз в неделю ловит чертей, капитан. Мы все тоже». «О, Господи, да помолчи ты, дай мне рассказать все капитану. Это ты мне... Я молчу, как рыба, я тебя не прерывал. На твой стакан». «Спасибо, Сонг. Ну, капитан, сначала... Они засунули нас в дом в западной части города, внизу, около самых полей. Черт возьми, тогда давай ты рассказывай эту историю, Йохан. Хорошо. О, боже, капитан, это было ужасно. Ни еды, ни выпивки, эти чертовы бумажные дома, как будто живешь в поле. Не помочиться, ни у нас об ковырять, ничего не сделаешь, чтобы за тобой кто-нибудь не подсматривал, да? Чуть шум, тут же сбегают все соседи, и уже самурай на крыльце. А кому нужно, чтобы вокруг слонялись эти мерзавцы, а? Они размахивали у нас перед носом своими мечами, вопили, требовали вести себя спокойно. Однажды ночью кто-то из наших уронил свечу, так эти обезьяны прямо обмочились. Боже мой, вы бы это слышали! Они примчались отовсюду с ведрами воды, проклятые богом сумасшедшие, шикали, кланялись, ругались. Всю-то одна паршивая стена сгорела. Эти валом валили прям сотнями, как тараканы. Негодяи. Вы... Ага, дальше. Ты хочешь рассказать? Ну, Юхан, не обращай на него внимания. Он всего-навсего недоделанный кок. Что? Что? Ох, заткнись, ради бога! Ван Нек поспешил продолжить рассказ. На следующий день, капитан, они выпроводили нас оттуда в другой дом, у пристани. Там было так же плохо. Потом, через несколько недель, Йохан наткнулся на это место. Ему единственному из нас разрешали выходить из-за корабля. Они каждый день забирали его и вечером приводили обратно. Он ходил на рыбалку. Мы были всего в нескольких сотнях ярдов от моря. Лучше ты расскажи, Йохан. Блэкторн почувствовал зуд в босой ноге и машинально почесал ее, но стало еще хуже. Тут он увидел россыпь точек от блошиных укусов. А Винг гордо продолжал.
Все так и было, как говорил Бакус капитан. Я спросил у Сато сама, нельзя ли нам переехать. И он сказал, да, почему бы и нет. Они обычно отпускали меня ловить рыбу на одной из своих лодчонок, чтобы я мог убить время. А чутье и привело меня сюда, капитан. Учуял я запах крови.
Блэкторна осенила. Бойня.
Бойня и дубильня. Вот оно что! Он замолчал и побледнел. Что такое? В чем дело? Так здесь живут. Это... «Боже мой, ваши соседи, это...» «Что тут плохого?» — удивился Ван Нек. «Верно, здесь живут, это...»
Блэкторн отмахивался от москитов, заполонивших все пространство. По коже его побежали мурашки.
«Проклятые твари! Здесь же дубильня, да?» «Да, несколькими улицами выше, ну и что?» «Ничего. Я почуял запах, но не узнал его, вот и все». «А что не так, Сета?»
«Я дурак, не понял». «Если бы видел мужчин, догадался бы по коротким волосам, а с женщинами никогда не знаешь. Извини, ну, продолжай свою историю, Винг».
«Ну, тогда они сказали...» Ян Роппер прервал их. «Подожди минутку, Винг. А что тут такого, капитан? Что плохого в это?»
«Только то, что японцы считают их низшими существами. Они палачи, живодеры, имеют дело с трупами». Он чувствовал, что на него смотрят все, особенно Ян Роппер.
«Это... живодеры. Такая у них работа», —
повторил он, пытаясь говорить как можно равнодушнее.
«Они забивают старых лошадей и быков. Имеют дело с мертвецами». «А что тут плохого, капитан? Вы сами не меньше дюжины раз хоронили людей, обрежали их в саваны, обмывали. Мы все это делали, да? Мы сами разделываем мясо, это дело для нас привычное. А Гинцель, он был палачом. Что тут плохого?»
«Ничего, конечно». Блэкторн не кривил душой и все же чувствовал себя оскверненным.
Винг фыркнул. «Это лучший из всех язычников, которых мы встречали. Они больше похожи на нас, чем все остальные ублюдки. Нам чертовски повезло, что мы здесь, капитан. Всегда можно разжиться свежим мясом или жиром. Они дают нам все, и не надо ни о чем заботиться».
«Правильно. Если бы вы жили среди этого, капитан...»
«Боже мой, да капитану пришлось жить среди других негодяев. Вот он и не понимает разницы. А не сходить ли за толстозадой Мэри Сонг? Или за двухзадой? Нет уж, ну ее, старую шлюху. Капитан наверняка хочет чего-нибудь особенного. Давай спросим мама-сан». Бьюсь об заклад, он истосковался по настоящей жратве. «Эй, Сонг, отрежь ему кусок мяса. Вот еще грок. Трижды ура, капитану!»
В этом веселом гвалте Ван Нек хлопал Блэкторна по плечам. «Вы дома, капитан, старина! Вы вернулись к нам! Наша молитва услышана, теперь все хорошо! Вы дома, старина! Слушай, устраивайтесь на моей койке! Я требую!» Блэкторн приветливо помахал рукой в последний раз. Из темноты с другого конца моста послышались ответные крики. Как только он отвернулся, его вынужденная сердечность испарилась. Он обогнул угол, стража из 10 самураев шла за ним. По дороге обратно в замок он погрузился в мучительные раздумья. Нет ничего плохого в это, и ничего хорошего нет. С одной стороны, его команда, его люди, с другой — язычники, чужестранцы, враги. Он плохо различал улицы, мосты и переулки, которыми проходил, и вдруг поймал себя на том, что сует руку под кимоно и чешется. Блэкторн тут же остановился, как вкопанный. «Эти чертовы грязные!» Он распустил пояс, содрал с себя промокшее от пота кимоно, брезгливо скомкал и бросил в канаву.
«Тодзон андескаан, зинсан!» — обратился к нему один из самураев. «Анимо! Ничего, ей-богу!»
Блэкторн двинулся дальше, держа мечи в руках.
«А, это! Вакаримас! Гамен насай!»
Самураи залопотали что-то между собой, но он не обращал на них внимания. «Так-то лучше», — подумал он с облегчением, не замечая того, что почти раздет. Зато кожа перестала чесаться, когда он сбросил кимоно с набившимися туда блохами. «Боже мой, как бы я хотел прямо сейчас принять ванну!» Он поведал команде о своих приключениях, но не обмолвился о том, что стал самураем Хатамото, что он в милости у Таранаги. Умолчал и о Фудзико-сан, и Марико. Не заикнулся про Нагасаки и захват черного корабля, про самураев, которыми он будет командовать. «Это подождет», — сказал он себе устало, — «как и все остальное. Смогу ли я когда-нибудь рассказать им о Марико-сан?» Деревянные подошвы его сандалии простучали по доскам первого моста. Часовые самураи, тоже полуголые, сидели в небрежных позах, пока не увидели его, а увидев, сразу же встали, вежливо раскланялись и напряженно следили за Блэкторном, пока тот проходил мимо. Им казалось невероятным, что чужеземец пришелся по сердцу господину Таранаге и, совсем уж невероятная вещь, удостоен звания хатамота и самурая. Никто из варваров не добивался подобных почестей. У главных южных ворот замка его ждал еще один сопровождающий. Блэкторна проводили в дом, расположенный в пределах внутреннего кольца. Ему отвели комнату в одном из укрепленных, хотя и очень симпатичных гостевых домиков, но он вежливо отказался сразу же идти туда. «Пожалуйста, сначала в баню», — сказал он самураю. «Ах, понятно. Это очень предусмотрительно с вашей стороны. Банный домик вот там, Андзин-сан. Да, жаркий сегодня денек, не так ли? И я слышал, вы спускались к этим замарахам. Остальные гости в вашем домике оценят вашу предусмотрительность. Я благодарю вас от их имени». Из всей этой любезной речи Блэкторн уловил только слово «замарахам». «Так называют моих людей и меня». «Нас, а не это». «Добрый вечер, Андзин-сан», — приветствовал его главный банщик, огромный, средних лет мужчина с большим животом и мощными бицепсами. Его только что разбудила служанка, известив, что прибыл поздний посетитель. Он хлопнул в ладоши, появились банщицы. Блэкторн прошел за ними в мыльную. Его сполоснули, намылили, он попросил повторить все снова. Потом уже в ванной комнате влез в очень горячую воду и терпел, сколько мог. Наконец, верил себя сильным рукам массажиста, которые поглаживали кожу, втирали в нее ароматное масло, разминали мышцы. Затем его провели в комнату отдыха, где подали выстиранное, просушенное на солнце кимоно. Блэкторн прилег, издав долгий вздох облегчения. «Дадзо гамен насай! Хай, Андзин-сан! Хай, дамо!» Принесли зеленый чай. Он сказал служанке, что останется здесь на ночь, не хочет идти к себе. Потом один в полном спокойствии пил чай, чувствуя, как этот напиток окончательно очищает его. «Чертова молотая трава! Ужас, какая противная!» — с отвращением вспомнил он. «Будь терпелив, не давай разрушить свою внутреннюю гармонию», — одернул он себя. «Они только бедные, невежественные глупцы, которые не знают ничего лучшего. Ты сам был таким еще недавно. Ничего, теперь ты можешь вразумить их, да?» Он сумел выкинуть неприятные мысли из головы и достал словарь. Но тут же осторожно отложил его в сторону, впервые с тех пор, как получил бесценную книгу, и задул свечу. «Я слишком устал», — сказал он себе. «Но не настолько, чтобы не ответить на простой вопрос», — возразил ему внутренний голос. «Они вправду невежественные глупцы, или ты дурачишь себя?» «Ну, полно. Я отвечу позже, когда придет время. Сейчас я уверен в одном — не хочу, чтобы они были поблизости». Он повернулся к стене и упрятал невеселые думы в дальний угол сознания. Ему просто необходимо выспаться. Проснувшись, Блэкторн почувствовал себя отдохнувшим. Чистое кимоно и набедренная повязка стаби лежали рядом. Ножны обоих мечей были тщательно вычищены. Капитан быстро оделся и вышел на улицу, где его уже ждали самураи. Они поднялись и отвесили поклоны. «Сегодня мы охраняем вас, Андзин-сан». «Спасибо. Мы идем на пристань». «Да, вот ваш пропуск». «Благодарю вас. Могу я узнать ваше имя?» «Мусаси Мицутоки». «Спасибо, Мусаси-сан. Пошли». Они спустились к причалу. Разум крепко держался на якоре на глубине 3 сажений. Трюмы были в превосходном состоянии. Блэкторн нырнул с борта и проплыл под килем. Днище почти чистое, так, несколько ракушек наросло. Руль в полном порядке. В пороховом погребе было сухо и чистое. Он нашел кресало и высек искру на пробную порцию пороха, которая воспламенилась мгновенно, показывая, что порох в прекрасной сохранности. С верхушки фок-мачты он огляделся, нет ли где трещин, поломок, обрывов. Нет, ни оттуда, ни во время подъема на мачту он не заметил в рангоуте ничего подозрительного. Правда, многие снасти, фалы и ванты сращены неправильно, но это пустяк, можно исправить за полвахты. Оказавшись снова на юте, он позволил себе широко улыбнуться. Корабль выглядит как «Как что?» Блэкторн не подобрал подходящего слова и только засмеялся. Ему захотелось побывать в своей каюте, и он опять спустился вниз. Но здесь, в этой знакомой тесноте, он вдруг почувствовал себя чужим и одиноким. Мечи его лежали рядом, на койке. Он потрогал их, вынул продавца масла из ножен. Работа изумительная. Жало лезвия наточено отлично. Он разглядывал меч с удовольствием. Подлинное произведение искусства. «Да, но смертоносного искусства», — подумал он, поворачивая клинок на свету. Эта мысль всегда приходила ему в голову, когда он смотрел на лезвие. «Сколько жизней ты отнял за эти 200 лет, что существуешь? Сколько еще отнимешь, пока не погибнешь сам? Неужели мечи и впрямь живут своей жизнью, как говорила Марика-сан?» «Марика, что с ней?» Солнечные блики с поверхности моря проникли в каюту и полыхнули на стали. Вся его меланхолия тут же исчезла. Он убрал продавца масла, стараясь не трогать лезвие пальцами. Малейшее прикосновение, по понятиям японцев, могло повредить такой совершенной вещи. Блэкторн растянулся на койке, и на глаза ему попался пустой рундук. «А как быть с рутерами?» «Навигационными инструментами», — обратился он к своему отражению в медной морской лампе, тщательно начищенной, как и все кругом. Но отражение молчало. «Купишь в Нагасаки, когда будешь набирать команду. И позаимствуешь у Родригеса. Да-да, тебе же придется взять его в оборот перед тем, как напасть на черный корабль, не так ли?» Его улыбка в зеркале сверкающей меди стала шире. «Ты уверен, что Таранага даст тебе уйти, да?» И ответил уверенно: «Да. Поедет ли он в Осаку или нет, я получу все, что мне надо. И Марика тоже». Довольно он засунул мечи за пояс и поднялся на палубу. Там пришлось подождать, пока снова опечатают двери. Когда Блэкторн вернулся в замок, было еще очень рано. Он успел заглянуть в отведенную ему комнату и перекусить. Немного рису, 2 порции рыбы, поджаренной на углях с соевым соусом, по собственному его рецепту, которому он научил своего повара. Маленькая бутылочка саке, потом чай. «Анзин-сан! Ай!» Сядзи отодвинулись. За ними кланялась застенчиво улыбающаяся Фудзика.